Очень многие люди задают вопрос о святых чудотворных иконах, насколько можно этому верить, почему это происходит, в конце концов, да? Ведь мы же живем в таком материальном мире и, в общем-то, в таком достаточно мире, в котором вообще вере места не остается, даже не то что религиозной, но просто вере в людей, да, так сказать, цинизма очень много кругом. И вдруг поверить в какое-то сверхъестественное чудо, что вдруг икона начала плакать, мироточить, что останки, во-первых, святых некоторые бывают, вообще, как бы сохранившиеся полностью, значит, или даже, может быть, если косточки, и то они чудеса совершают. Вот основа тому, верить в это или не верить, как раз лежит в вере вообще в загробную жизнь, в Бога, в вере в вечность души. Вот только исходя из этого можно говорить вообще с человеком обо всем другом. Иначе это будет, как говорится, медь звенящая. То есть, ну, как бы большой чан медный, стучишь, звук один, а толку никакого нет от этого звука. Человеку, который никогда не был на море, и тут, наверное, легче поверить в существование моря, в отличие от того, чтобы поверить в какие-то сверхъестественные чудеса. Ну, потому что очень многие люди море видели. Можно увидеть это по телевидению. Можно услышать шум прибоя в аудиозаписи. Вот я этим людям могу также ответить, что также очень многие люди слышали и видели Бога, даже находясь на земле. Слышали и видели ангелов, бесов, святых угодников, они прозревали будущее, они исцеляли болезни, и вот как бы заслужив своей добродетельной, благодатной жизнью особое состояние на этой земле, это вот как бы благодать осталась и в их останках, и в их одежде, и в молитвах к этим людям, которых мы называем святыми людьми. Но, повторяю, все-таки в первую очередь человек, который рассуждает о сверхъестественных каких-то событиях, чудесах, чудесах в церкви в первую очередь, да, он должен сначала вот поставить в основу свою не рациональные свои соображения, не свои научные какие-то знания, которые здесь вообще ни при чем, а, конечно, поставить свою веру. Вот мы верим в то, что был некогда вечный, всемогущий, вездесущий, который всегда был Бог. Причем мы именуем, христиане, Его Святой Троицей. Один Бог, но в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый. И потом из небытия Он сотворил материю. Сотворил материю, которую мы называем сегодня вот этой системой, так сказать, планет, Солнечной системы в том числе, и в этой системе в том числе Землю. Он сотворил и души животных, но сотворил и души людей, вдохнув в них некую частицу духа, которые стали разумными существами. И душа в людях стала вечной, подобной, скажем, как у ангелов, которая вечно будет существовать. И в связи с этим, безусловно, возникают взаимоотношения между Творцом и тварью, между Богом и человеком в течение этой жизни и будущей жизни. И для человека, который верит в Бога, верит в бессмертие души, в загробную жизнь, для него совершенно естественно, что внешний, вот, вернее, ну да, тот внешний как бы небесный мир вторгается время от времени, так сказать, в наше материальное бытие. То ли ангел вдруг появляется, да, то ли демоны, которых, ну, наверное, скорее всего, видят святые люди, или, может быть, самые грешники великие, которые уже работают на демонов, трудятся. То ли, скажем, исцеляется человек неожиданно от явления ему святого человека или прикосновением, ну, не знаю, святого угодника какого-то, так сказать, ему во сне, или, например, от прикосновения, от молитв к мощам того же самого угодника. Ну и многие приходят к Богу именно через чудеса. Как бывают какие-то совершенно необычные явления в их жизни. Вот это мы и называем чудесами. На самом деле, конечно, все останки святых являются чудодейственными, если церковь назвала этих людей святыми. Мы сегодня знаем множество таких мощей угодников Божиих. И самые вот известные у нас, например, мощи Киево-Печерских угодников, которых очень много, слава Богу, сохранилось в Киево-Печерской лавре. Также мощи Псково-Печерского монастыря в пещерах. Мы знаем и мощи знаменитые, великие, святые преподобного Сергия Радонежского, и мощи преподобного Серафима Саровского. Знаем, конечно, и сегодня все очень почитают, чтут мощи матушки Матроны Московской. Ну, вот я, может быть, самых таких основных угодников назвал. Или Александра Свирского, кстати, у которого совершенно нетленное тело. И поражаешься, глядя на ножку, ну, полностью тело у меня не открыто, на ножку Александра Свирского. Это просто поразительно. И даже совершенно, даже для меня, несколько так вот необычно. Хотя я неоднократно видел нетленные мощи святых угодников. Также совершенно нетленные мощи святителя Спиридона Тримифунского, который находится на острове Корфу. И даже говорят, что у него тело, вернее, вот его останки имеют температуру человеческого тела 36,6 градусов. И оно совершенно мягкое, когда его несут по городу крестным ходом и просто сажают его. А потом, когда он лежит в гробе, его снова как бы раскладывают, кладут. Вы понимаете, что это совершенно как бы состояние, пластичность обычного человеческого, так сказать, мышц человеческого тела. И таких чудес, конечно, в церкви огромное количество. И повторяю, как для того человека, который верит о море, например, не бывая никогда на нем, по высказываниям других, по картинкам телевидения, точно так же нужно верить и доверять миллионам верующих, которые знают точно, верят и знают то, что есть Бог, то, что есть загробная жизнь, то, что есть чудеса и помощь от святых угодников. И вот если не будет этой веры, значит, никогда человек не добьется того, собственно говоря, чего он хотел добиться. Доказательств подлинности чудес, подлинности святынь, святых мощей или чудотворных икон, плачущих или мироточащих, ну и так далее, и так далее. И все-таки это область веры. И, конечно, мы знаем, насколько людям важны эти святыни. Вот взять, например, праведного Яна Кронштадтского. При жизни он совершил тысячи чудес, исцеление людей. В то время, к сожалению, в высшем обществе уже очень распространился атеизм, безбожие. Более того, мистицизм, и вызывание духов, и многое другое. И когда, скажем, в одном доме, в другом, в третьем, это описывается тысячи случаев уже после того, как они произошли. С именами, фамилиями, адресами людей. Скажем, в одном богатом доме в семье заболел ребенок. Ну, конечно, врачи, в первую очередь, у людей неверующих или малорелигиозных, знахари какие-то, еще что-то, ничего не получается. Ребенок погибает или почти погибает. Ему врачи ставят уже диагноз нескольких недель или дней жизни. И вдруг нянечка православная, там, Арина Родионовна, говорит: парень, ну давайте пригласим батюшку отца Иоанна Кронштадтского, вот, который служит в Кронштадте. Да что там ваш батюшка, что там ваши папы могут? Давайте пригласим. Приглашают отца Иоанна все-таки, уже поняв, что ну хоть что-то нужно еще попытаться сделать для любимого ребенка. Приходит отец Иоанн, служит молебен, и ребеночек порой при нем же встает и начинает бегать, и жить полноценной жизнью. Отцу Иоанну присылали телеграммы, скажем, с уральских заводов, где разбился в шахте шахтер, труженик, совершенно побитый, искалеченный. Вот только телеграмма пришла к отцу Иоанну, он дошла до него, он за литургией, за проскомедией помянул это имя, помолился. Буквально там день, два, три, четыре, пять начинает невероятным образом срастаться эти косточки, и человек встает и пошел. Тысячи и тысячи случаев. И, конечно, Господь особый дар такой дал отцу Иоанну. Взять того же преподобного Серафима Саровского. Точно так же, когда он вышел из затвора, а он вышел из затвора, из большого подвига жизненного, уже практически ему было 70 лет, и стал принимать людей, и стал помогать им. Также сотни тысяч, наверное, тысячи он исцелил и помог людям и в семейных проблемах, и в других. Почему еще задолго до канонизации, как и отца Иоанна Кронштадтского, так и преподобного Серафима считали святым, писались ему уже иконочки, почитались их могилки, и сегодня известно огромное почитание людей к этим святым. Есть добрая поговорка русская: к пустому колодцу люди не ходят. Ну вот, я не знаю, нет же сегодня какого-то специального ажиотажа, чтобы машины ездили с громкоговорителями по улицам и рассказывали о том, что преподобный Серафим святой, вот езжайте к нему, вот денежки потратьте, привезите в монастырь, потому что монастырь нуждается в денежках, вот, и поклонитесь, он вам поможет. Или что-то подобное. Напротив, это просто огромное количество автобусов, людей. Например, бывает перед Покровским монастырем, где Матронушка, мощь Матронушки находится в Москве, за ночь 40-50-60 автобусов прибывает, чтобы утром встать в очередь и приложиться к мощам праведной Матроны. Это что? И нужно поставить в очереди, чтобы посмотреть, какие люди стоят, с какими мыслями. И, конечно, многие не захотят интервью давать, но я знаю доподлинно, что действительно именно им, как правило, многие первый раз, может быть, услышали от кого-то вот, о силе помощи Матронушки, а многие уже вторично и еще там какое-то количество раз, потому что им она оказала реальную, конкретную помощь, готовы стоять и ночь, и день, и молиться, и потому что это реальная помощь. И чем человек быстрее уберет свой скептицизм, на веру будет принимать все, что происходит, во всяком случае, в религиозной жизни, в церкви, тем, конечно, ему будет проще жить, и тем будет больше помощи от Бога и святых угодников.